Радио Свобода. В эфире 591 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер.
Два лидера за две гонки до конца чемпионата.
Почему российские клубы в Европе не могут забить?
Размышления Юрия Севидова.
Матч по многим видам боевых искусств.
Поясняют Юрий Трутнев и Сергей Кириенко.
Чего больше будет в новом законе о спорте?
Светлых пятен или темных?
Взгляд Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Наталья Федотова.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда.
Формула-1. Михаэль Шумахер выиграл 16-й этап чемпионата мира, Гран-при Китая. Вслед за его «Феррари» финишировал Фернандо Алонсо на «Рено». Третье место занял второй пилот этой команды Джанкарло Физикелло. Таким образом, лидерство в чемпионате теперь делят Шумахер и Алонсо в их активе по 116 очков. На третье место вышел Физикелло, 63 очка. На очко он теперь опережает Филиппе Массу из «Феррари», который сошел с дистанции.
В очковую зону также попали два пилота «Хонды» Дженсен Баттон, четвертое место Рубенс Барикелло, шестое, между которыми вклинился Педро Делла Росса на «Макларене», седьмое место занял Ник Хайтфельд на «БМВ» и восьмое Марк Уэбер на «Уильямсе». В Кубке конструкторов «Рено» снова вышел вперед, 179 очков. «Феррари» отстает на очко, третье место сохранил «Макларен», 101 очко.
Футбол. В центральном матче 21-го тура российской премьер-лиги ЦСКА в Раменском не сумел добиться победы над Сатурном 2-2. В активе армейской команды стало 42 очка. По 40 имеют «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» сыграл в ничью 3-3 с Москвой, а «Локомотив» в понедельник встречается с «Рубином» и имеет реальные шансы обогнать ЦСКА.
В остальных матчах тура «Шинник» на своем поле с разгромным счетом 1-6 потерпел поражение от Ростова. Гостевую победу над соперниками из Томска одержал «Амкар» 3-1. «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. «Зенит» обыграл «Спартак» из Нальчика 4-0 и вплотную приблизился к первой тройке, набрав 39 очков.
В английском первенстве лидируют две команды, набравшие по 16 очков – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Челси» в седьмом туре сыграл в ничью с «Астон Виллой» 1-1, а «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ньюкасла» 2-0.
Результаты 16-го этапа чемпионата мира вы только что слышали в новостях. Ну а сейчас мы по традиции с моим коллегой Алексеем Кузнецовым обсудим итоги этой интереснейшей гонки в Китае. Ну что, Алексей, чемпионат, по сути, начинается заново?
Фактически можно сказать и так. Два лидера за два этапа до окончания первенства мира. Такой интриги Формула-1 не знала очень давно. По крайней мере, в прошлом году такого не было. И в годы безоговорочного доминирования Михаэля Шумахера тоже в основном ничего такого не предвиделось.
Было одно исключение в 2003 году. Когда судьба чемпионата решалась в последней гонке, там сразу трое претендовали на первое место, но выиграл тогда Шумахер.
Вот именно эта фраза «выиграл тогда Шумахер» и определяет все отношение к ситуации. Претендуют многие, побеждают Шумахер. Будет ли это сейчас? Вопрос, как говорится, очень спорный. Честно говоря, по состоянию команд перед гонкой и по полу, который занял Фернандо Алонсо, и по стартовой линии рядом с Алонсо был Джанкарло Физикелло, Рено безоговорочно доминировало, а Михаэль Шумахер оказался на шестом месте. Правда, в современной Формуле-1 места фактически ничего не означают, поскольку перемены могут быть самые неожиданные. Была большая интрига и в Кубке конструкторов, поскольку Филиппе Масса был оштрафован и в результате оказался за смену мотора едва ли не на последнем месте. В результате, забегая вперед, хочу отметить Филиппе Массу, который провел прекрасную гонку. Он прорвался почти в очковую зону и лишь за счет некоторых ошибок пилотирования и в конце за счет аварии после столкновения с Дэвидом Кулхардом, он не смог попасть в очковую зону и не смог помочь своей команде все-таки сохранить лидерство в зачете Кубка конструкторов. Что же касается поведения Михаэля Шумахера в этой гонке, то на Гран-при Китая, я бы сказал, он был безукоризнен. Во-первых, он сам очень хорошо вел гонку, умело проходил кого нужно, не спешил там, где не нужно было, не попадал в аварийные ситуации, зато когда нужно было ускориться и обойти лидировавшего на тот момент Джанкарло Физикелло, он на мой взгляд, великолепнейшим маневром, очень рискованным, но с оправданным риском, смог по самому краешку поворота с вылетом даже на траву, но с вылетом, так сказать, не с вылетом, а с намеренным заездом на траву, смог обойти Физикеллу и сделал это в своей высококлассной чемпионской манере. Ну а далее оставалось только не упустить лидерство. Семикратный чемпион мира показал, что восьмой титул вполне достижим. Вопрос лишь в том, как будет себя вести Рено. Понятно, что нынешнюю гонку Фернандо Алонсо, конечно же, проиграл во многом из-за проблем с механикой своего болида. Вспомните, какая длительная 10-секундная пауза была у него в боксах во время пит-стопа, которая во многом и сыграла ту роковую роль в его непобеде.
И в этом вопросе у команд получается паритет. Вспомните, какую ошибку допустила Феррари, когда зазвала двоих гонщиков, и Михаэль Шумахер ждал очереди, и из-за этого, можно сказать, что он проиграл много позиций. Также по штрафным санкциям Алонсо и Шумахер тоже равны, то есть Шумахера в Монако отправили на последнюю позицию, а Алонсо в Монце, ну, правда, там это был, конечно, очень спорный случай. И вот теперь, значит, получается, что и по ошибкам самих пилотов, и по ошибкам команд они сравнялись. Опять же начинается с нуля.
Да, и эта ситуация отражается в турнирных таблицах и в Кубке конструкторов, где теперь Рено ненамного опережает Феррари, и, конечно же, в общем зачете, где Шумахер и Алонсо идут очко-очко, что называется, то есть полное равенство. Что может произойти за оставшиеся два этапа? Мне почему-то кажется, что Михаэль Шумахер чемпионат не выиграет. По опыту его выступлений, исключая, может быть, тот самый 2003 год, о котором вы напомнили, Наталья, вроде бы кажется, что он не так хорошо себя ведет, не так уверенно на этапах, когда у него нету безоговорочного преимущества, когда ему нужно сражаться за каждое очко, и когда на нем давлеет такой прессинг результата. С другой стороны, Шумахер, конечно же, с годами повзрослел, стал более мудрым и научился рисковать, когда надо, и подождать, когда нет нужды зря рисковать. Командно, мне кажется, командно, Рено сейчас сильнее, если, опять же, не вмешаются какие-либо ошибки. Оба очень сильных пилота, и Алонсо, и Физикелло. Филиппе Масса, на мой взгляд, уступает им обоим, хотя для своего возраста и для своего опыта он, конечно, проводит великолепный сезон. Он претендует на лидерство в команде, и после ухода Михаэля Шумахера, на мой взгляд, он будет иметь полное право претендовать. С другой стороны, приход в Феррари такого аса, как Кими Райконен, которому в воскресенье отчаянно не повезло, он прекрасно вел первый этап гонки, первую часть, но вот сошел с дистанции, вновь у Макларена проблемы с надежностью. Так вот, приход в Феррари такого аса, как Кими Райконен, безусловно, заставит Филиппе Массу, возможно, и потесниться с позиции лидера. Возможно, он и не сможет занять эту позицию в команде. Что же касается Михаэля Шумахера, возвращаясь к сегодняшней гонке, то это же была гонка под дождем, фактически под дождем. А Шумахер лишний раз оправдал свое прозвище «Человек дождя». На мой взгляд, он провел гонку, ну, близко к идеалу. Рено сейчас, я почему-то думаю, что они завоюют Кубок конструкторов. Все-таки у них более стабильный состав. А что касается титула, я небольшое преимущество отдаю все-таки Фернандо Алонсо. Молодость против опыта. Тут все-таки я бы отдал предпочтение не столько самому Алонсо, сколько Михаэлю Шумахеру, который в такой острой борьбе, в условиях острого прессинга и давления результата, я думаю, что ошибки совершит, пожалуй, что на одну больше ошибку, чем Фернандо Алонсо.
Я со своей стороны скажу аргументы, которые есть в пользу как раз именно Михаэля Шумахера. Во-первых, вот чисто математически, да, может сложиться такая ситуация, что чемпионат у гонщика закончит с одинаковым количеством очков. И тогда уже будут учитываться дополнительные показатели. Так вот, главное из них количество побед пока у Михаэля на одну больше. Правда, замечу, что у Фернандо Алонсо больше вторых мест, которые тоже могут учитываться при равенстве, например, тех же побед и очков. Это первое. Второе, то, что Михаэль Шумахер все-таки проводит свои последние гонки, и он может и рискнуть. И третье, уже чисто техническое, это вот опять неудача была у Рено с новыми двигателями, которые они уже несколько гонок пытаются опробовать. Опять они были ненадежны, пришлось ставить старые, и следующую гонку и Фернандо Алонсо, и Джанкарло Физикелло проведут на этих самых двигателях, которые использовали сегодня, и, соответственно, новые они уже не могут. Новые не в смысле свежие, а новые именно новые модификации. модификацию. А ведь именно очень большие надежды на эту новую модификацию команда Рено возлагала. Так что опять мы возвращаемся к тому, с чего начали предсказать. Исход чемпионата пока невозможно.
Да, в общем, наверное, никто не возьмется. Не так уж часто в Формуле-1 бывает такое равенство перед двумя последними этапами. Гонка в Китае показала лишь одно, что наконец-то, может быть, подчеркиваю, наконец-то отчаянные усилия Международной Федерации Автоспорта изначально более или менее уравнять шансы участников, кажется, постепенно дают результат. А безоговорочное лидерство той или иной команды и того или иного пилота постепенно, кажется, должно уйти в прошлое. Сегодняшний этап, этап Гран-при Китая, доказал это еще и отчаянной борьбой на финише пилотов, которые шли в очковой зоне. Рубенс Баррикелло, Дженсен Баттон, Педро де ла Роса, они все сражались, и на последнем круге произошли серьезные перемены в распределении призовых очков, и это лишний раз доказывает, что эти команды, если постепенно подтянутся к лидерам, то гонки станут еще более непредсказуемыми и еще более интересными.
Нам осталось ждать всего 3 недели до завершения сезона, а следующая гонка состоится уже через неделю, это будет Гран-при Японии, и мы, Алексей, конечно, обязательно снова обсудим ее результаты.
Результаты выступлений российских клубов в Еврокубках мы обсудим сегодня с замечательным в прошлом мастером Юрием Севидовым. И обсудим именно с ним по нескольким соображениям. Ну, прежде всего, потому что он был замечательным центр-форвардом. Но, кроме того, был еще и организатором игры в атаке. Ну, а сейчас является очень хорошим, серьезным аналитиком. Поэтому результаты выступлений, а все команды российские провели по 2 матча, мы сейчас и обсудим с точки зрения игры россиян в атаке. Дело в том, что «Спартак» в 2 матчах забил 1 гол, «ЦСКА» в 2 матчах тоже 1 гол, «Рубин» в 2 матчах ни одного гола, «Локомотив» забил 2 гола, правда, ну, чем закончилось, вы все знаете. Причем все 4 гола россиян были забиты на своих полях. Как же можно оценить тогда игру всех 4 клубов в атаке?
Ну, что надо сказать? Я думаю, что вопрос поднят совершенно правильно и вовремя. Мне кажется, что, собственно говоря, футбол, я всегда его подразумевал и смотрел, как команды играют в атаке, как они начинают, что они смогут предложить, организована ли у них атака. Ведь надо говорить, что самое сложное в футболе – это организовать все-таки атаку. Потому что защитник, он, так сказать, и полузащитник, они подневольные люди, они делают то, что против них делают нападающие противника. А вот в атаке, конечно, нужно творчество, нужна тренерская мысль, нужна импровизация игроков и мастерство действительно игроков. И вот сейчас спрашивается, такое небольшое количество забитых мячей, оно все-таки бесспорно вызывает недоумение. Почему наша команда так мало забивает? Ведь, откровенно говоря, в ЦСКА в том году было очень приличное нападение, которое и выиграло, собственно говоря, Кубок УЕФА, и забивало достаточно много. Во всяком случае, может быть, и не так много, но остроты создавало много, и смотреть их было интересно. В этом году, конечно, надо сказать, что армейцев произошел в атаке спад, бесспорный спад, и мне кажется, что в первую очередь это зависит от игры Карвальо. Конечно, Карвальо сейчас далеко не тот, что был в прошлом году. С чем это связано? Но мне кажется, что в первую очередь с тем, что он в том году хотел себя продать в Европе, и, так сказать, очень здорово был готов, и очень здорово выступал. Вот. В этом году он немножко подустал, это раз. И, во-вторых, наверное, его заездила вот эта ситуация со сборной, его стали вызывать в сборную, и, конечно, у него огонь, так сказать, в душе стал раздваиваться на 2 фронта. Это второе. Ну, а третье, 2 его поездки в Бразилию, вот буквально совсем недавно, 1,5 месяца назад, они тоже в какой-то мере выбили нападающего из колеи. И мне кажется, что вот именно от этого и игра ЦСКА в атаке заметно поскучнела. Ну, и, конечно, Вагнер немножко не тот. Вы посмотрите, особенно в первой игре в Порту, там он раз 6 или 7 просто не мог обработать мяч. И мне кажется, что дело тоже в его физическом состоянии. Хотя надо сказать, что ЦСКА сейчас больше играет не на, так сказать, таком каком-то большом задоре, большом настрое, а больше все-таки пытается играть на классе, потому что команда переросла уже вот ту степень, когда можно играть только на одном возбуждении. Уже проявляется и класс. Но все-таки, я думаю, и возбуждение не должно теряться ни в коем случае. Это то, что касается армейцев. То, что касается «Спартака», то здесь вообще непонятная ситуация, откровенно скажу. Ведь «Спартак» последние игры, особенно удачные игры, в чемпионате страны производил тогда, когда он играл с двумя нападающими. А вот в двух играх в последних в Лиге чемпионов играет с одним нападающим. И, конечно, все-таки при всех делах Павличенко – это не тот нападающий, с которым можно играть в одного. Да, он хорош где-то в каких-то местах сыграть головой, добить, разыграть мяч может. Но все-таки, на мой взгляд, несмотря на свои солидные габариты, это нападающий все-таки второго темпа. Это не таранный форвард. А вот таранного форварда, такого, как, например, Челси Дрогба, который все время играл на передней линии, все время что-то создавал, держал в напряжении оборону противника, у него этих качеств, конечно, нету. И плюс вы обратили внимание, наверное, но вот за игру за тайм я считал, как он падает от 7 до 10 раз в борьбе. Конечно, такой форвард, наверное, это не мощный форвард, несмотря на его габариты. И я думаю, что Спартаку здесь, конечно, надо перестраиваться. Перестраиваться, а в каком плане перестраиваться? Надо искать второго нападающего. Но искать надо второго нападающего, потому что совершенно очевидно, что в России российского форварда такого класса нет, который сейчас подошел Спартаку. Значит, вариант единственный — покупать хорошего нападающего таранного типа. Что касается игры двух команд, которые играли в Кубке УЕФА, ну, Рубин вообще-то обескровлен нападающими, они у него травмированы, оба нападающих, которые могут играть, и поэтому в атаке, как сказать, ничего не получается, команда проигрывает юношескому составу Пармы, что действительно несерьезно и как-то, так сказать, всех нас гнетет, конечно. А что касается Локомотива, то, на мой взгляд, и нападающие есть, и вроде иногда и получается все, но здесь почему-то вмешался во второй игре тренер Муслим с непонятной вообще формулировкой такой игры. Он не поставил троих лучших игроков, атакующих игроков, игроков сборной России, я имею в виду Измайлова, Беллединова и Сычева. Он вообще не поставил в игру. И, конечно, атака резко сбавила. Видимо, хотели просто закидать шапками. Видимо, тот настрой, что команда там внеклассовая, и мы должны их обыграть так и так, он оказался боком. Это соответствует, наверное, тому, так же, как и Москва играла в Кубке Интертота, да, когда не обыграла Герту, которая, так сказать, ну, после перерыва была вообще пешком ходила, умудрилась в Москве проиграть ей 2-0, не поставя в основной состав трех основных нападающих Бракамонта, в первую очередь, который один мог бы, наверное, их задавить. Но я думаю, такая же ошибка и произошла с Локомотивом в Бельгии. Я думаю, что за такие ошибки надо штрафовать. Вот в данном случае штрафа достоин старший тренер Муслим. И я думаю, что надо просто требовать и по большому счету, потому что это позорит российский футбол. Ведь выступление в Европе, это в первую очередь говорит о силе нашего чемпионата, потому что все-таки одно дело, когда мы смотрим чемпионаты, вроде какие-то интересные игры, какая-то интрига, да, а когда мы выходим играть в Европу, начинаем сравнивать, то мы вообще очень и очень мало стоим. И поэтому, конечно, вопрос должен идти, спрос из тренеров, ну и, конечно, тренеры, в свою очередь, должны спрашивать нападающих. Нападающие, конечно, это наша беда. Нападающих, который забил бы за 20 мячей за сезон, у нас нет уже очень и очень давно. И даже не предвидится, мы о такой цифре и мечтать не можем, хотя в Европе, где сильнее играют все в обороне, да, приличные нападающие забивают по 25 мячей. Нам, конечно, до этого далеко.
Вот вы сказали про уровень чемпионата страны. Существует такая точка зрения, что российские клубы, вот ведущие, конечно, те, которые выходят на европейскую арену, не сталкиваются с достаточно серьезным сопротивлением со стороны большой массы остальных участников премьер-лиги. И поэтому они как бы не готовы преодолевать даже оборону таких вот полулюбительских команд, как Варигем. Вы согласны с этим?
Нет, не совсем согласен. Я должен сказать, что все-таки против наших ведущих клубов многие команды, которые послабее, играют в большом количестве оборонцев в защите, да? И их преодолеть тоже не очень легко. Но вот на клубном уровне наши нападающие почему-то не стесняются, делают это, во всяком случае. А вот на уровне Европы, когда тот же Варагем, я считаю, что не сильнее нападение было, чем то есть не сильнее защита была, чем, например, у того же клуба Амкара, предположим, или Томи, да? Просто дело в том, что наши нападающие как-то тусуются, как-то, ну не знаю, не держат себя столь нагло, столь агрессивно, как они это делают все-таки в своем чемпионате. Потому что в своем чемпионате играют и побыстрее, не стесняются побороться, не стесняются ударить. А вот на том уровне, я не думаю, что здесь там люди играют повыше, а просто вот сами они не настолько, так сказать, агрессивны в этом положении. Мне кажется, что от этого все. Многие говорят, что не хватает опыта. Но я с этим категорически не согласен. Но откуда, например, может быть опыт у той же Пармой, которые вышли там 18-летние пацаны, 6 человек играть против Рубина. Откуда у них-то опыт? Тоже нет, наверное. Да и в той же Германии играют молодые, и Подольски, и все. А тоже молодые игроки. И Швайнштайгер, они же не старики, тоже молодые. У них-то откуда опыт? Просто они сами по себе агрессивно. Они играют агрессивно как в своем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. А мы вот в Лиге чемпионов эту агрессивность как-то теряем. Может быть, в какой-то мере все-таки агрессивно атака ЦСКА. Хотя, может быть, сейчас, надо сказать, они тоже не забили ни одного мяча. Один мяч забил Дуду, это все-таки полузащитник, а не игрок атакующей линии. Но, во всяком случае, у них есть моменты. А вот, так сказать, у остальных команд, все-таки, я думаю, что с нападением, конечно, что-то надо делать. Конечно, эта работа очень и очень сложная. Она нудная работа. Она очень тяжелая. Во-первых, тренер сам должен понимать, что он хочет. Что он хочет потребовать с нападающих. Я думаю, что это главное. Чем выше и правильнее поставлена задача тренера, тем, наверное, комфортнее игроку на поле выполнять ее, если он ее понял. А если она расплывчатая, эта задача, то и игроку, наверное, сложно. Но я думаю, что отсюда все идет у нас. Атака, конечно, очень и очень выглядит неважно. И просто буквально по пальцам одной руки можно пересчитать нападающих, которые играют нестандартно, которые играют интересно, с необычным мышлением, с большой долей импровиза. Но это, скорее всего, конечно, Карвалью, Аршавин. Это опять все игроки полунападающие. А вот такого таранного типа игрока, который играл бы прилично, которого мы ждем, и мы думали, что вот раскроется Кириченко, так сказать, играя в основном составе в Москве, поскольку в ЦСКА, так сказать, он не выходил все время. Вот опять никак не раскрывается. Того количества мячей до 20, я еще раз говорю, это средняя вообще в Европе для хорошего нападающего цифра. Для нас она недостижима.
Но ведь это же очень большая проблема для Гуса Хиденко, ну а для сборной России как бы в целом.
Ну, бесспорно, это давно проблема. Она не только для Гуса Хиденко, она для всех тренеров была сборной, которые до этого работали. И я думаю, что это уже пошло, наверное, с года 96-го, когда действительно у нас нет нападающих забивающих. Мы с огромным упорством ставили в каждую игру Киржакова, который один сезон действительно провел прилично, забил 18 мячей в чемпионате, и думали, что он будет прогрессировать, и надеялись на это. Но потом опять все пошло назад. 6-7 мячей за сезон, это, конечно, не та цифра, и не вызывает уважения у других игроков, которые встречаются против нашей сборной. Они понимают, что если человек в чемпионате за 30 игр забивает 6-7 мячей, это игрок не очень высокого класса. Отсюда поэтому, наверное, и уверенность у тех защитных порядков, тех команд сборных, против которых мы играем, и неуверенность у наших игроков. Потому что они знают, что если они в чемпионате немного не забивают, то в сборных все-таки оборона выстроена получше у всех остальных команд. И практически мы мало того, что не забиваем, мы и моментов имеем мало.
Мне кажется, что критический анализ игры российских клубов в Еврокубках в нападении, ну и перешедший в анализ игры сборной и проблем ее, проделанный с таким тонким пониманием дела прекрасным вплошным форвардом Юрием Севидовым, должен заставить многих российских тренеров задуматься о том, правильно ли они строят свою работу.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. Он также заявил, что Тбилиси провоцирует Москву, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В российских городах прошли акции протеста против обязательной службы в армию, приуроченной к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Петербурге более 150. Несколько сотен митинговали в Самаре и Саранске, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». В Москве сегодня автовладельцы устроили пробег в поддержку обманутых вкладчиков строительных компаний. Израиль завершил вывод войск из Южного Ливана. В ночь на воскресенье ливанскую территорию покинули последние 200 израильских военнослужащих. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. На палестинских территориях продолжаются столкновения между вооруженными сторонниками Фатх и Хамас. В секторе Газа ходе беспорядков погибли по меньшей мере 7 человек. В Рамаллахе активисты ФАТХ подожгли здание палестинского правительства. На юго-западной окраине Багдада в воскресенье похищены 26 работников пищевой фабрики. По сообщениям МВД Ирака, группа вооруженных людей захватила также 3 грузовика-рефрижератора. На парламентских выборах в Австрии лидируют социал-демократы, которые, согласно первым предварительным данным, на несколько десятых процента опережают правящую австрийскую народную партию канцлера Вольфганга Шюсселя. В Венгрии в воскресенье тоже прошли выборы, там избирали местные органы власти. Оппозиция называла это голосование вотумом доверия правительства Ференса Дюрчиня. В Йемене уничтожен боевик Аль-Каиды, причастный к подрыву французского танкера в 2002 году. Тогда один человек погиб и 12 были ранены. Во Вьетнаме по меньшей мере 5 человек стали жертвами тайфуна Сангсан, который обрушился на побережье страны.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Наталья Федотова.
Несколько месяцев назад в нашей программе выступали сопредседатели Союза боевых искусств России Сергей Кириенко и Юрий Труднев, поделившиеся со слушателями одной задумкой – провести матчевую встречу между Россией и остальным миром в разных видах единоборств. И вот эта идея была осуществлена. Такая встреча прошла в Москве в эту субботу. А перед ее началом Сергей Кириенко и Юрий Труднев рассказали журналистам о том, чего ждут от этой встречи, и как ее удалось организовать.
Когда сойдутся на одном татаме лучшие мастера 14 боевых искусств в мире, такого вообще не было. Приезжают высочайшего класса мастера. Мы не знаем, чем кончится даже каждый отдельный поединок. Практически нет предсказуемых поединков. Уровень мастеров такой, что ни один поединок не предсказуем. И уж точно непредсказуем итоговый результат. Но, с другой стороны, не буду скрывать, что у нас такое чувство гордости от того, что Россия может быть единственная страна в мире, которая может себе такое позволить, собрать матчевую встречу, в которой по любому виду боевых искусств мы выставляем людей соразмерных лучшим мировым мастерам. Там по вьетводао, там ушу, тэквондо и так далее. Я считаю, что в этом предмет национальной гордости.
Идея проведения матчевой встречи возникла внутри Союза боевых искусств. И реализация это, в общем, тоже было нашей задачей, задачей всех тех, кто вместе с нами сотрудничает. В Российский союз боевых искусств сегодня входит 43 федерации. Мы просто пригласили, мы сказали, что мы создаем такой вот формат матчевой встречи, пожалуйста, кому интересно. А после этого каждая федерация предлагала. Мы списывались со всем миром, выясняли, кто может приехать, кто с нашей стороны может участвовать. И предлагала на наше общее обсуждение вот те пары, то видение боя, которое они предлагали. За нами уже оставалось только одно право. Мы могли согласиться с этим или не согласиться. Не соглашались только в одном случае, когда понимали, что формат неправильный, совершенно условно. Чемпион мира с нашей стороны, с той стороны национальный чемпион. Нехороший формат, сразу видно, что мы как бы создаем для себя такие заведомо преимущественные условия. Или если в целом видели, что нет, так скажем, какого-то налаженного общения с миром, нет еще достаточных международных связей федерации, она не может поединок такого уровня представить. Во всех остальных случаях мы просто приняли заявки. Поэтому цифра 14, она образовалась, она стихийная. Никто не придумал, сколько будет 10 или 20. Вот 14 это образовалось по степени готовности федерации. В матчевой встрече будет присутствовать 20 пар, то есть по всем видам боевых искусств, кроме сумо, будет по одной паре. Сумо больше, потому что там очень короткие 30-секундные бои, и, в общем, мы приняли предложение федерации, что это будет недолго и что им можно представить большее количество. Там будет 3 пары мужских, 3 пары женских. Итого вот получается у нас 20 пар, да? Соответственно, 40 участников. Дело в том, что боевые искусства являются, так скажем, наверное, максимально не коммерциализированным видом, за очень редким исключением. Например, К1, например, профессиональный бокс. То есть там, где этим занимались, именно с точки зрения коммерции, в общем, там все в порядке. То есть и чемпионов знают, и к боям люди готовятся за полгода, да, название чемпиона мира. И вся планета обсуждает, а кто же в этом году выиграет в профессиональном боксе чемпионат. Но виды боевых искусств идут в разные идеологии, они идут в разных форматах. Кто-то это делает более коммерческим, а в каких-то видах боевых искусств, извиняюсь, вообще-то длительное время разглашение техник, разглашение приемов, мягко говоря, наказывается. Поэтому они не все поверхностные, и совершенно по-разному мы о них знаем.
Юрий Петрович затронул очень важную тему, я бы действительно поддержал это полностью и сказал бы, более того, есть достаточное количество боевых искусств, в которых общепринятых соревнований нет вообще. Например, в айкидо соревнования запрещены. просто запрещены, они противоречат духу этого боевого искусства. Ну а в результате этого, для того, кто занимается, это бездна возможного. А с точки зрения коммерческой зрелищности, он не представляет интереса.
В дополнение к рассказу сопредседателей Союза боевых искусств России Юрия Трутнева и Сергея Кириенко добавим, что 14 видов, включенных в программу матчевой встречи, таковы: таэквондо, вьетводао, кудо, ашихара карате, боевое самбо, кикбоксинг, капоэйра, тайский бокс, сумо, как у женщин, так и у мужчин, комплексное единоборство, кёкусинкай, ушу-саньда и сётокан. И лишь в одном из этих 14 видов, а именно в сётокане, российскому представителю не удалось победить, ибо Дмитрий Фомеряков проиграл представителю Швеции Мирославу Фемику. Таким образом, счет в матчевой встрече 13-1 в пользу сборной России. Добавим также и то, что наш постоянный автор Имамбек Абдусаидов, большой знаток боевых искусств, побывал на этой встрече, побеседовал со многими ее участниками, так что в следующих выпусках программы «Прессинг» мы еще будем возвращаться к рассказу об этой исторической матчевой встрече.
В субботней программе «Час прессы спорт» один из слушателей вновь вернулся к проекту «Олимпиада 2014 в Сочи», причем высказался крайне резко. А именно в этом городе только что прошел 5-й международный экономический форум «Кубань-2006», и репортаж журналиста Вадима Волкова, видимо, способен послужить ответом на вопрос слушателя программы «Час прессы».
Если говорить об официальных итогах сочинского форума, то они, конечно, значительны. Подписаны десятки многомиллионных контрактов. Ярмарку инвестиций посетили гости из 35 стран. Были достаточно широко представлены и все регионы Юга России, в том числе впервые Чеченская Республика. Примечательно, что гости из Грозного презентовали не только инвестиционные строительные площадки, но и проекты развития туризма, спорта, высоких технологий в области мобильной связи и интернета. В общем, таких предложений на Северном Кавказе сейчас достаточно много. Но реально многие из них существуют чаще на бумаге и кочуют с выставки на выставку. А развитию бизнеса и инвестициям повсеместно мешают бюрократия и коррупция власти. Кстати, по этим же причинам северокавказские регионы сегодня остаются беднейшим в России. Уровень жизни здесь на 30-40% ниже, чем в средней полосе. А уровень безработицы во многих северокавказских республиках в 2-3 раза выше, чем в остальной России. Конечно, нынешний экономический форум – большое и нужное событие. Но не хотелось бы, чтобы и он, как многое сегодня в России, превращался в возведение новых потемкинских деревень. Взять хотя бы самый амбициозный инвестиционный проект, связанный с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр в 2014 году. В рамках нынешнего форума была торжественно открыта первая очередь туристического комплекса «Карусель». Под эгидой зампредседателя российского правительства Жукова прошла также презентация олимпийских объектов, предлагаемых к строительству в Сочи в рамках организации зимней Олимпиады, и объектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства. Президент страны Владимир Путин, выступая на форуме, подчеркнул, что участие Сочи в борьбе за проведение зимней Олимпиады дает городу уникальный шанс в развитии предпринимательских инициатив. И все бы хорошо, но когда в субботу вечером в центре летней столицы России опять образовались километровые автомобильные пробки на единственной сквозной городской автомагистрали, то попавшим в заторы жителям и гостям города-курорта уже трудно было сохранять олимпийское спокойствие.
Да, пожалуй, рассказанное сочинским журналистом Вадимом Волковым во многом совпало с размышлением слушателя программы «Час прессы спорт».
Репортаж Вадима Волкова из Сочи дает нам возможность поговорить о государственной политике в области спорта, ведь Сочи 2014 это проект не чисто спортивный, это проект государственный. Ну а сейчас, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскиричану, у нас есть повод поговорить о государственной политике в свете поправок к закону о спорте, да?
Совершенно верно. Напомним нашим радиослушателям, что старая редакция закона о физической культуре и спорте действует уже в течение 7 лет. И, в общем-то, особых нареканий в адрес этого закона не было, ибо он давал возможность развиваться различным видам спорта, при том, что открывал шлюзы для частных инвестиций, всевозможных филантропических фондов, спонсоров, олигархических подачек, скажем так, олимпийским видам спорта в особенности и так далее и тому подобное, но не решал некоторых принципиальных проблем. И когда мы услышали, что наконец-то поправки к этому закону начнут обсуждаться в Государственной Думе, я грешным делом подумал, что наконец-то возьмутся за некие принципиальные вещи. Например, самая принципиальная вещь – это размытость статуса профессионального спортсмена. Ибо если мы говорим о спорте, то, конечно же, надо говорить о спорте больших достижений, и уже как бы вторгая сферу нашей рубрики о спортивном бизнесе. И тут первый вопрос. Кто такой профессиональный спортсмен? И каков его юридический статус? Точнее говоря, его отношения с теми, кто ему платит деньги, регулируются трудовым кодексом или гражданским? Это не просто игра слов, а на самом деле очень важный момент, ибо известно, что...
Ну, мы же знаем эту историю с НХЛ все время, же камень преткновения в этом же вопросе.
Я не открываю Америки, мне даже неудобно повторять это в 30-й раз, но я вынужден это делать, ибо и сейчас я не нашел нигде. Возможно, я плохо искал, но, уверяю вас, искал очень усердно. Все виды поправок, которые вносились и региональными властями, и Роскомспортом, Фетисовским ведомством, и другими заинтересованными сторонами. Там есть все, что угодно, мы чуть попозже поговорим, что там есть. Но там нет вот этой вещи. Основная несущая конструкция, которая просела и по сей день проседает, из-за которой есть проблемы в хоккее, не за горами начнутся проблемы в профессиональном футболе, и во всех остальных видах спорта остаются вне сферы регулирования, и, соответственно, Россия в этом смысле как бы на задворках мирового профессионального спортивного движения находится. Теперь о самих поправках к закону. Чего нет, мы уже знаем. То, что все ждали, просили, в общем, чуть ли не умоляли руководителей, хозяев профессиональных клубов, особенно хоккейных, этого нет. Теперь что есть? Первое, что меня сильно удивило, вдруг вводится новое понятие, новый вид общественного объединения «Федерация». Ну, я думаю, что всегда федерации были общественными объединениями и остаются таковыми.
Уже зачем много десятков лет существует.
Зачем нужно? Я не знаю, я не готов критиковать с точки зрения юридической техники, написания этого закона, каких-то юридических терминов. Я не юрист. Но здравый смысл присутствует не только же у юристов, но и у экономистов, журналистов, дворников, у кого угодно. Это общечеловеческое качество здорового человека. Непонятно, если есть федерации, зачем же здесь еще раз вносить очевидно для того, чтобы через этот закон привязать федерации теснее к госкомспорту? Потому что во всем мире, как мы знаем, федерации считаются самоуправляемой организацией. Здесь признается общественный статус, но при этом говорится, что необходимо здесь повторяется раз пять спортивная вертикаль, то есть региональные, муниципальные федерации, меняются в республиканские, потом уже федеральные. Это вот очередная вот такая вот попытка выстроить понятную для бюрократии систему управления спортом и, может быть, даже и кормления за счет спорта. Я так понимаю это дело.
Ну, так тогда здесь, может быть, зарыта бомба замедленного действия, как говорят, потому что по положению многих, в многих видах спорта, международных федераций, государство не должно вмешиваться в работу национальных федераций. И за такое вмешательство могут исключить из международной федерации федерацию национальную. А если это сейчас на уровне закона будет утверждено...
То... Здесь, видите как, тут надо отдать должное составителям закона. В законе ничего этого не говорится. Я говорю о том, что реально стоит за теми или иными инновациями. То есть в законе написано, что это самоуправляемая общественная организация. То есть они повторяют то, что уже есть и было. Я задаю вопрос, зачем они это делают? Не от того ли, что они... Не понимаешь, я думаю, что они прекрасно понимают, что делают. Значит, в этом какой-то кроется смысл. Так об этом смысле никто открыто не говорит. Наша задача попытаться выяснить, в чем проблема. Я думаю, что они несколько раз проговариваются по поводу вертикали. Это слово вертикаль, этот термин, прорывается у них. Но здесь речь идет о том, что объединить все эти общественные организации, выстроить эту так называемую вертикаль, начиная с региональных организаций и заканчивая общероссийскими организациями по одному или нескольким видам спорта, и спрашивать с них за следующие вещи. Развитие массового спорта, оздоровление населения, туда же спорт высших достижений. Вы понимаете, когда такой объем задач ставится перед так называемой самоуправляемой общественной организацией, тут без государственного финансирования не обойтись, и, соответственно, без государственного давления и без государственного управления этими так называемыми самоуправляемыми общественными организациями. То есть в законе, естественно, ничего этого нет, и тут юристы, слава богу, грамотные составители закона. Но, по сути дела, если попытаться разобраться поглубже, то единственный вывод, который может прийти в голову объективному наблюдателю, эксперту, именно тот, о котором я вам уже сказал.
То есть получается, что вместо того, чтобы выделить как-то, вот выкристаллизовать этот профессиональный спорт, чего все так ждали, тут наоборот, все в кучу намешано.
Совершенно верно. И дать этому профессиональному спорту один единственный инструмент. Сказать, что отныне, господа спортсмены, зарабатывающие тысячи, тысячи и миллионы условных единиц, ваша профессиональная деятельность регулируется гражданским кодексом. Идите и разбирайтесь со своими клубами при помощи контрактов и всего того, что связано с этими контрактами, с гражданским кодексом, в том числе и НХЛ и прочие моменты, о которых мы уже неоднократно говорили. И успокоиться на этом. Дальше оно само бы это звено все вытянуло. Они все это дело свалили в кучу, соответственно, тут для чиновника, для бюрократа раздолье тут порегулировать, а где регулировать там, соответственно, и порулить финансовыми потоками. Ну, дальше, я думаю, нашим уважаемым слушателям взять не надо, как это приятно и как это может быть, в конце концов, результативно. Ну, оставим эти федерации. Еще меня один момент смутил. Ликвидируется, цитирую, процедура аккредитации общероссийских физкультурно-спортивных объединений. Это речь, видимо, идет о спортивных обществах. Мы логично рассуждаем, как бы разговаривая в студии, потому что составители закона нам другого выхода не оставляют, кроме как, опираясь на вот этот вот эзопов язык, делать вывод. Один вывод мы сделали по поводу федерации. Теперь по поводу обществ. Единственное, что приходит на ум, раз усиливаются федерации, выстраивается, еще раз повторюсь, вертикаль, им придаются некие финансовые потоки, наверняка речь пойдет о собственности, но тогда, соответственно, вопрос о собственности возникает по отношению к спортивным обществам. Сегодня у них есть много чего. Есть земельные участки, есть стадионы, есть многое-многое. Очевидно, вот этот вот пункт ликвидируется процедура аккредитации, таит в себе вот этот передел собственности. Я другого не могу ничего представить. Зачем трогать общество, которое существует 60 лет или даже больше, дало многих олимпийских чемпионов, чемпионов, мир работает, имеет собственность. Зачем их трогать вообще? Это совершенно непонятно, если бы не этот момент, связанный с укреплением федерации и вертикали, так называемой.
Но, с другой стороны, а эта идея общества, вы не думаете, что она вообще изжила себя или что? Ну, что такое общество? Это же чисто формально. Мы говорим, общество «Динамо». Ну, мы понимаем, что одно дело – это футбольное «Динамо», другое дело – это хоккейное «Динамо». А этих «Динамо» еще во всех видах спорта миллионы, они все сами по себе волейбольные «Динамо».
Согласен, одно. Согласен, но речь идет о собственности. Если мы говорим, что вертикаль, основа вертикали, я извиняюсь за повтор, федерации, да, мы уже это разобрали. Им нужна собственность для того, чтобы этим заняться. Допустим, футбольная федерация, скажем, да. И все то, что еще не приватизировано, должно попасть под надзор, под бдительное око футбольной федерации, правильно? То же самое волейбольная, тогда нет места этим обществам. Тогда действительно они себя изжили, и собственность тоже у них отнимут. Так, видимо, надо понимать. Ибо пока еще это не приватизировано. Это пока еще государственная собственность, но, может быть, в форме каких-то акционерных обществ, не суть важно, но все равно принадлежит государству. Вот только так я могу расценить вот эту попытку, мягко которую так обозвали, прекращение процедуры аккредитации общероссийских физкультурно-спортивных обществ. Ну, тут еще один момент, не поленюсь процитировать, такой стандартный набор, я бы сказал, благоглупости, присущий, так сказать, языку отечественной бюрократии. Спорт является мощным средством гражданского патриотического воспитания. Невозможно обеспечить ни безопасность страны, ни экономическое процветание. То есть все свалено в одну кучу. Да, это очень важный вопрос. И безопасность, и процветание, и здоровье подрастающего поколения. Да и не только подрастающего, и старшего поколения. Тоже не худо, чтобы они тоже хорошо себя чувствовали, не болели и так далее. Но этот закон должен решать, на мой взгляд, другие задачи. Он их не решает. Единственное светлое пятно, которое, так сказать, я нашел во всем этом законопроекте, вернее, поправках, это два очень, на мой взгляд, принципиальных, своевременных и нужных момента. Один из них социальный. Вводятся понятия, которые способны в социальном плане облегчить жизнь и, я бы сказал, даже страдания людей с ограниченными возможностями. Вводятся такие понятия, как параолимпийское движение и сурдоолимпийское движение. Чего не было еще, что даст возможность задействовать социальные программы помощи людям с ограниченными возможностями, которые хотят проявить себя в спорте. Это один момент, светлый. То есть мы не будем только критиковать, ибо есть за что и похвалить.
Естественно, это важнейшее.
Да. Следующий очень важный момент. Вводится понятие «спортивное сооружение». Ибо сегодня, допустим, если я приватизировал какой-нибудь стадиончик в Москве, а потом там понастроил шашлычных, автосервисов, автомоек и так далее.
Вы намекаете на стадиончик Лужники, видимо.
Нет, ну там...
На котором понастроили, чего попало за последние
годы. Я не намекаю на... Во-первых, это не стадиончик, а стадионище вообще такое. Но в данном случае я имел в виду не Лужники, а другой стадион, тоже в Москве. Но как бы не будем упоминать, где он находится, ибо не в этом цель моей тирады. А в том, что там можно построить и шашлычный, и автомойку, и автосервис, и там, я не знаю, какой-то ангар. Там там в нем продают секаторы, там всякое оборудование для садов, огородов. И потом обращаются в государственные органы, говорят, вот у меня спортивное сооружение, там у меня с 10 до 10-15 приходят дети там и...
Освободите меня от налогов.
Освободите меня от налогов. Соответственно, государство на это не идет и правильно делает, потому что ну, зачем еще давать освобождение от налогов человеку, который и так зарабатывает большие деньги на побочных всех этих вот... Ну, побочных для стадиона, для спортсооружения, но для него это основной вид дохода, для того, кто приватизировал. Теперь вводится понятие спортивного сооружения, что это такое, кому оно может принадлежать, и на каких основаниях освобождается или даются льготы при налогообложении. И, соответственно, это даст возможность привлечь действительно и детей, и не только детей, к занятиям массовым спортом и физкультурой. Вот тут действительно за счет вот этого вот определения и кристаллизации понятия спортсооружения это возможно. И еще один момент, который, на мой взгляд, весьма позитивен, это введение понятия «тренер». Это очень существенно, потому что это понятие «тренер», будучи введено в закон, даст возможность обеспечить социальные права и возможности не для тех тренеров, которые зарабатывают по миллиону, полтора долларов в сезон. Речь идет не об этих тренерах. Речь идет о тех тренерах, которые работают с детьми. Массовым спортом. И, соответственно, человек, который называется тренером, получает четкое определение в законе. Я процитирую. Тренер – это сотрудник или должностное лицо, находящееся в штатном расписании. Вот это очень важно. Это означает, что он будет получать зарплату, все социальные выплаты, пенсионный фонд будет отчислен и так далее. То есть человек, который попадает под категорию тренер, защищен законом о физической культуре. Вот эти вот три момента действительно светлые. Но, так сказать, родимые пятна отечественной бюрократии, многословность и неконкретность, и попытка, так сказать, приватизировать под шумок большие куски госсобственности, ну, мы об этом уже говорили, конечно же, несколько смазывает общее такое, достаточно благоприятное впечатление от этих вот трех новаций, о которых я вам сказал.
Все-таки мне кажется, что умению нашего эксперта Роберта Воскиричана вычленять здравые зерна, слушатели должны радоваться. Вот все-таки у нас есть возможность закончить этот разговор на, ну, неком подобии хотя бы оптимистической ноты.
Прежде чем завершить программу «Прессинг новостями уикенда», заметим, что на предстоящей неделе телезрители ожидают множество трансляций, причем в основном по игровым видам спорта – футболу, хоккею, баскетболу и волейболу. Будут показаны матчи как российских соревнований, так и международных. Словом, смотрите, а с результатами знакомьтесь в новостях «Радио Свобода» и на нашем сайте, как и с теми, которыми мы сейчас завершаем программу.
Футбол. В английском первенстве лидируют две команды, набравшие по 16 очков – Челси и Манчестер Юнайтед. Челси в седьмом туре сыграл в ничью с Астон Виллой 1-1, а Манчестер Юнайтед выиграл у Ньюкасла 2-0.
Четыре команды набрали по 10 очков в чемпионате немецкой Бундеслиги. Нюрнберг, Вердер, Бавария и Шальке 0-4. В шестом туре Бавария проиграла Вольфсбургу 0-1. Нюрнберг сыграл в ничью с Майнцем 1-1. А Вердер взял верх над Боруссией из Мёнхенгладбаха 3-0. На первое место может выйти Шальке, если в вынесенном матче не проиграет Байеру из Ливеркузена.
Очередную победу одержал лидер французского чемпионата «Лион», взявший верх в Сашо над одноименной командой 1-0. Это шестая победа действующего чемпиона страны, и он, набрав 22 очка в 8 матчах, уже на 6 опережает ближайшего преследователя «Марсель», встреча которого с «Тулузой» вынесена за рамки тура.
В итальянской серии А после пятого тура сменился лидер «Рома», одержала победу над «Эмполи» 1-0 и набрала 12 очков. На очко меньше имеет «Интер», сыгравший в ничью с «Кальяри» 1-1. Сравняться с «Ромой» может «Палермо» в случае победы над «Кьево» в матче, который завершится в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.
Теннис. Из 6 турниров недели в воскресенье завершились 5. В Таиланде в финальном матче американец Джеймс Блейк, победивший в полуфинале россиянина Марата Сафина, легко обыграл первую ракетку этого турнира хорвата Ивана Любичича 6-3, 6-1.
В Италии обладателем титула стал местный теннисист Филиппо Валандри, в главном матче одолевший Николаса Лапенти из Эквадора 5-7, 6-1, 6-3.
Финал мужских соревнований в Индии, где должны были играть россиянин Дмитрий Турсунов и чех Томаш Бердах, из-за сильных дождей перенесен на понедельник.
Победительницей женского турнира в Сеуле стала гречанка Елене Данилиду. В финальном поединке она взяла верх над японкой Аи Сугиямой 6-3, 2-6, 7-6.
Анна Чеквитадзе в решающем матче на соревнованиях в Гуанчжоу одержала убедительную победу над Аннабель Мединой Гарригес из Испании 6-1, 6-4. Это первый успех 19-летней россиянки в WTA-туре.
Первый титул в своей карьере завоевала и украинская теннисистка Алена Бондаренко. В воскресенье на турнире в Люксембурге она оказалась сильнее итальянки Франчески Скьявони 6-3, 6-2.
Хоккей. В субботу матчами в Череповце и Санкт-Петербурге завершился 10-й тур чемпионата России среди команд Суперлиги. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1-1. Так сыграли «Северсталь» с клубом МВД и «СКА» с «Динамо». Клуб МВД занимает 6-е место в чемпионате, «Динамо» — 8-е, а лидирует в нем «Акбарс» — 23 очка. На очко меньше и игра в запасе у «Сибири». В воскресенье состоялся первый матч 11-го тура, в котором «Локомотив» дома уступил ЦСКА 1-2.
Борьба. В последний день чемпионата мира в Китае были разыграны 3 комплекта наград у женщин. В категории до 63 килограммов японка Каори Ича в финальной схватке одолела китаянку Сю Хай Ян. Бронзовые награды выиграли полька Моника Роген и шведка Хелена Алланди.
В весе до 67 килограммов сильнейшей стала китаянка Джин Ру Сю. Канадка Мартина де Граньер поднялась на вторую ступень пьедестала почета, немка Мария Мюллер и японка Эри Сакамото на третью. И в самой тяжелой категории до 72 килограммов победила Станка Золотеева из Болгарии. Серебро у японки Киоко Хамагучи, бронза у россиянки Екатерины Перепелкиной и американки Кристи Морано.
Вы слушали 591 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Наталья Федотова и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.